Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.
Доброе утро, дорогие друзья. В студии Юлия Содикова, и это утреннее шоу на Радио России Ставрополья. Ну что, наша рабочая неделя приближается к концу, и сегодня для вас, как всегда, в принципе, и в другие дни, очень много интересного я подготовила. Но начну с того, что, напоминаю вам, мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы нам можете писать на наш номер WhatsApp. Его номер 8-962-440-02-43. Как я уже заметила, сегодня необычный праздник, необычный день, день хип-хопа. Откуда пошло это музыкальное направление, в чем его особенность, о чем поют исполнители, об этом мы не только узнаем уже совсем скоро. В гости к нам спешит диджей и MC крупных мероприятий России Павел Кан. Также в этом часе вы узнаете, чем знаменательна дата 11 августа. Именно сегодня она у нас на календаре в истории. Расскажет нам об этом Оксана Сочилова. Ну и также в этом часе оперативная. Активные новости, и, конечно же, мы с них и начнем сегодняшний час.
Радио России Ставрополье. Новые горизонты.
Свежие новости, актуальные интервью, авторские программы, интересные гости, злободневные проблемы, хорошая музыка.
Это и не только на FM-частотах для жителей практически всего края.
В Ставрополе 95,6 FM, в Пятигорске 107,8, в Кисловодске 104,6 FM.
В Буденновске 106,9, в Нефтекумске 106,3 FM.
107,4 в Ипатово, в Красногвардейском 107,9 FM.
Радио России Ставрополье. Оперативно о главном.
Теперь просыпаемся вместе.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
Главные компоненты бодрого утра.
Делайте громче.
Так вас еще никто не будил.
Утреннее шоу по будням в 7:10.
Утреннее шоу мы продолжаем. Напомню, что в студии Юлия Содикова. И сегодня у меня в гостях диджей и MC крупных мероприятий России Павел Кан. Павел, доброе утро.
Доброе.
Сегодня необычный праздник. Я о нем узнала буквально, наверное, неделю назад. День хип-хопа. Давай тогда с тобой разбираться, что это за такое интересное музыкальное направление, откуда оно к нам пришло и как вообще оно развивается у нас в стране.
И почему этот день именно...
Да, именно хип-хопа.
Именно этот день, день хип-хопа, да. Ну, очень просто. 49 лет назад, если математика меня немножко не подводит. В 73-м году, если быть точнее, 1520 Седжик-авеню, Южный Бронкс, Нью-Йорк, 11 августа. Диджей Кул Херк, Клайв Кэмпбелл, начинает экспериментировать с музыкой, с соулом, с фанком. Ну, просто потому, что ему весело, хочется чего-то нового. Нет, не так. Просто потому, что ему не весело от того, что все старое, ему чего-то хочется нового.
И он стал искать.
Он стал искать себя на творческом поприще, стал искать себя в музыке, перебирать какие-то инструменты и придумал основные инструменты хип-хопа.
Так это какие?
Ну, я не могу сейчас точно сказать, что это за инструменты, просто могу сказать, что именно вот он придумал, как это все использовать, как это все крутить для того, чтобы это было красиво, интересно и ему нравилось.
И по-новому.
И по-новому,
он
да.
же именно за этим.
Конечно. Ну, потому что, делать. Как бы там ни было, музыка тех времен, она многим, особенно на Седжик-авеню, Южном Бронксе, в гетто, она всем немножко надоедала. Потому что делать им, кроме как музыки, нечего было. И вот он этим занялся. Именно поэтому 11 августа и является такой отправной точкой в мире хип-хопа.
Так, а в Россию известно, когда эта культура пришла? Какие-то примерно хотя бы года были?
Ну, мое личное мнение, я не могу точно сказать, когда это все произошло, но мое личное мнение, что где-то вот в конце 80-х, в начале 90-х началось вот появление в России всего этого дела. Каких-то определенных лиц выделить я не могу в России. Ну, именно, чтобы прям сказать, что вот эти люди привезли. А так, если выделять, то да, конечно, DJ 108, это Bad Balance. Без этого вообще никак.
А как-то вот тоже, может быть, по твоему личному наблюдению, либо ты читал, знаешь, а как там развивался хип-хоп и как в России? Это... Одинаковые были структуры развития, либо там что-то было свое, мы пошли по своему пути, что-то новое, именно с нашим колоритом превозносили,
но
туда
вообще,
привносили.
Вообще, изначально хип-хоп распространение, если брать вот сейчас... я могу четко говорить про Америку, про вот зарубежный хип-хоп. Про русский хип-хоп я могу выделить определенные лица, прям так сказать, как он развивался в России, я не могу, потому что... Единственное, что я могу сказать, что он в Питере более развит был, чем во всей остальной стране. Питер и Ростов — две определенные такие локации. А если говорить про зарубежный хип-хоп, про западные страны, то там хип-хоп распространялся... Что с моей речью? Распространялся...
Это утро, это все нормально.
Ну да, скорее всего. Распространялся с помощью тусовок, с помощью вечеринок. Просто собирались ребята, тусовались, танцевали, зачитывали какие-то определенные строчки. Потому что хип-хоп, как бы там ни было, есть разделение у хип-хопа. Он начался... Многие могут со мной спорить, наверное. Но он начался с диджеинга, потому что, как минимум, человек, который придумал основные инструменты для хип-хопа, это диджей, диджей Кул Херк. Разделен он на диджеинг, брейкинг, эмсинг, граффити. И, наверное, туда еще можно включить просветительскую деятельность. Ну, то есть, в принципе, то, что я сейчас делаю, то, что я сейчас рассказываю людям про то, как появился хип-хоп, это одна из направляющих хип-хопа. Вот, в плане развития это были, да, это тусовки. Кто-то просто пришел на тусовку, услышал что-то прикольное, записал, передал дальше. Тот, кому передали, он такой: о, прикольно, надо распространить.
Какое-то народное
дальше.
Творчество.
Да, да, да. По сути, хип-хоп изначально это было народное творчество. Это просто куча амбициозных ребят, которые собирались... Вместе общались, потом танцевали, играли музыку, читали рэп. Ну, тогда еще не было такого понятия, как прям читать рэп полноценно. И вот так вот он появился, вот так вот он развивался, потом захватил Америку, начались какие-то движения по миру, и вот он дошел до нас где-то в начале 90-х.
Вот если это для таких вот непросвещенных людей, которые там далеки от музыки, тем более далеки от такого направления, как хип-хоп, вот, допустим, да, попса и хип-хоп, да, вот в чем разница? Вот на таком простом примере можешь объяснить? Может, там какие-то особые темы поднимаются, какие-то особые...
Нет, каких-то
там...
особых тем нет, но изначально это были такие, как объяснить? Ну, вообще, по сути... Поп-музыка и хип-хоп-музыка, именно если про музыку говорить, отличаются как минимум строением, то, как оно звучит, для чего оно поднимается, как оно поднимается. Люди, которые изначально писали хип-хоп-музыку, это другие люди абсолютно, они не были так сильно...
Как они в шоу-бизнесе, получается, не были.
Они были не
ребята
так сильно...
из народа.
Они были не так сильно погружены в деньги.
Ага.
То есть вот деньги — это двигатель всего этого дела. Деньги в хип-хопе появились вот как раз-таки в 90-х где-то. До этого хип-хоп-музыка это было как... ну, народное творчество, да.
Ну, как, может быть, отдушина, высказаться, заявить о себе. Возможно такое?
Скорее всего, да. Но, по сути, это был такой больше эксперимент ради ничего.
Просто посмотреть, что получится. А как это?
Никто даже не думал, что из этого что-то получится. Люди не думали, люди, которые создавали хип-хоп на тот момент, они не думали о том, что что-то из этого выйдет. Они думали только о том, что, ого, у меня прикольно получается.
А когда я тебя представляла, я сказала, диджей и эмси. Ну, диджей, понятно, ну, как минимум, в представлении обывателя складывается определенная картинка. А эмси — это что такое?
Master of Ceremony, ну, типа ведущий. Просто такой неформальный ведущий разного рода мероприятий. Ну, вечеринки разного рода мероприятия. Да, ну для примера. Ну, вообще, на самом деле, очень важное уточнение: MC и диджей крупных мероприятий России, связанных с уличными видами спорта. Это такое очень важное уточнение, потому что я там не веду, например, какие-то ВК-фесты и так далее. Работа MC в моем плане заключается в том, что я гоняю по площадке, там, например, площадка паркура где-то проходит соревнования, я гоняю по ней с микрофоном и завожу людей, общаюсь с ними, рассказываю, кто это прыгает, зачем он это делает, как он не сломал себе ногу в этот момент и так далее.
Кстати, насчет завожу людей. Ну, публика бывает разная. Одни уже пришли настроенные на веселье, на отдых, а другие так, вот, может быть, после сложной рабочей недели, как-то еще в мыслях все на работу, как завести не очень активную публику? Есть ли какие-то секреты, фишечки?
Нет, есть просто, скажем так, философия этого дела. Если ты пришел сюда не отдыхать, зачем ты сюда пришел?
Ну, в надежде развеяться, когда-нибудь.
Ну, это как заставлять человека делать то, что он не хочет.
Uh-huh. То есть к таким людям ты не пристаешь?
Я абсолютно нейтрален к ним. Ну, то есть они есть и есть.
Еще бытует такое мнение, что тиджей — это же такие ночной народ, да? По большей части.
Да.
Первый вопрос не могу не задать. Сейчас на часах 7 утра, ты пришел даже немножко пораньше, еще 7 не было. Ты сразу с работы к нам, либо удалось поспать?
Не, ну я работаю в основном в мои рабочие дни. У меня, как у всех нормальных людей, 5-2. Ну, правда, у меня 5 выходных и 2 рабочих.
Ага.
Да, у меня в основном 5 субботы работаю. Ну, это такое усредненное значение, скажем так. А так, да, вся моя жизнь, она сосредоточена ночью. Я работаю ночью. И какие-то проекты, если не связанные с диджеингом, я тоже веду ночью. Это все прогоняю ночью. И вот мне было сегодня достаточно сложно проснуться. Просто в какой-то момент проснулась от моего будильника жена, пнула меня пару раз и сказала, типа...
Тебе пора.
Отправляйся. Я
передаем,
с тобой не
пойду. Да, привет жене и спасибо, что да. Вытолкала, и Павел к нам утром все-таки добрался до нас.
Это вообще, это моя палочка-выручалочка, она меня спасает. В плане где-то куда-то проснуться, куда-то поехать, это к ней.
Раз уж мы пошли по стереотипам, еще есть такой стереотип, что профессия тиджея — это развлечения, праздники, вечеринки, что там, в принципе, работать, поставил пластинку, там немножко пошрудил с пультом, и вот тебе на выходе классная мелодия, под которую все танцуют.
Ну нет же.
Тогда рассказывай, в чем сложности, в чем нюансы твоей профессии.
Ну, это внутренняя кухня. Ну, для примера, я могу за неделю. Ну, за нерабочую неделю свою, так назовем ее, когда я не на площадке, я могу прослушать там, ну, плюс-минус 120
ага.
часов музыки.
Часов, я думала, 120 композиций.
Нет, часов музыки. Ну, это проклитивое, конечно, все в основном, потому что большинство из этой музыки это такое что-то усредненное. Хочется же найти что-то интересное. Да, я могу слушать музыку, не отрываясь. Это первое. Второе, ну, в основном, вот в этом первом, это в основном вся работа диджея. То, что происходит на площадке, это не инструмент, это итог большой подготовки. А все остальное время, да, в основном я слушаю музыку, либо ковыряюсь в каких-то секвенсорах, либо придумываю что-то интересное, как в 1973 году придумывал Cool Herc. Пытаюсь для себя что-то новое придумать.
А
вот.
Когда ты вот из этих 120 часов выбрал себе там несколько, там, может быть, часов или минут композиции, дальше ты их просто на флешечку и потом ставишь, либо это же как-то еще смиксовать, нужно ли это в процессе, ты уже сам?
Нет, там уже дело программ. Я загоняю это все в программы, провожу там битгрип-сетки, расставляю точки, смотрю, как это все правильно звучит, как оно все правильно есть, как правильно это все использовать. Придумываю, сижу все это дело, смотрю на тональности и так далее. Там очень много нюансов, которые.
Ты говоришь, чтобы это все правильно звучало. То есть все-таки какие-то определенные рамки есть.
Конечно, конечно.
Для наших слушателей можешь хотя бы парочку рассказать? Или это секрет и
нет,
кухня?
Нет, не секрет, это просто музыкальные, в плане музыкальности. В плане того, как должна звучать музыка. То есть тональности, скорости, все вот это вот.
Ну, чтобы гармонично, да, на выходе все-таки получилось?
Конечно, конечно. Чтобы это не звучало, как каша.
А как ты вообще в эту профессию попал?
В 2012 году я учился в Москве, в университете РУДН. И ребята из нашего университета организовывали вечеринки в клубах. А я, как 18-летний парень, не мог не попасть на вечеринки в клубах, потому что я бы себя съел, наверное, если бы не пошел туда. И на одной из таких вечеринок я познакомился с человеком, просто стоя у бара, познакомился с человеком, который говорит: «А я здесь резидент». Я говорю: «О, круто». И он притащил меня в организацию этих вечеринок, и как-то зашел разговор о том, что мне интересна музыка, он говорит, давай я тебя научу играть.
Угу.
Я говорю, давай. Вот так вот мы как-то начали учиться играть, я говорю, подожди, а что я тебе за это должен? Он говорит, типа, что-нибудь принеси мне, а я тебя продолжу учить. Вот я ему принес это что-то, и мы продолжили как бы заниматься. И в 2012 году я отыграл тогда же первый свой сет в этом же клубе как раз. И с того момента началось. Ну, правда, я бросал это занятие несколько раз.
А почему бросал?
Я перегорал.
Mm.
Потому что...
Большая эмоциональная отдача?
Mm-hmm. Как это объяснить? Я просто уставал от музыки.
Mm. Конечно, если 120 часов. Я...
Просто на тот момент я играл только электронную mm-hmm. музыку. Я играл. Ну, она не совсем, не полностью mm-hmm. электронная. Это был Deep House. Но я играл только Deep House, и я уставал от нее, потому что, как бы там ни было, Deep House, звучание Deep House — это что-то такое
uh-huh.
постоянно прямое, долбящее прямо в голову.
Uh-huh. Ну, ты бросал, потому что уставал, а возвращался, как отдохнул, либо что-то заставляло, какие-то реализации?
Нет, я просто...
Вот жизнь, тусовка.
Просто в какой-то момент хочу обратно и вернуться.
Uh-huh.
Ну, я отношусь... Я, в принципе, ко всему этому отношусь достаточно просто. Ну, то есть, если я хочу... Вот если мне что-то интересно...
Uh-huh.
Ну, я, в принципе, продвигаю такую политику в жизни людей. Если мне что-то интересно, я хочу этим заниматься, я иду и занимаюсь. У меня нет такого, что... А как, а что подумают другие? А как все развернется в будущем? Нет, мне uh-huh. интересно это сейчас, я хочу заниматься этим сейчас.
Uh-huh. У тебя было такое уточнение, что диджей и эмси... на мероприятиях России, связанных с уличными видами спорта, да? Uh-huh. То есть это какая-то своя штусовка получается все равно?
У этого всего есть свое определенное комьюнити, но это делается для многих, uh-huh. это делается для всех.
Скоро премия карта в Белгороде, по-моему, в начале сентября, там тебя тоже можно будет услышать.
Конечно. Но там я буду в основном в роли MC, диджейнг это как бы... Ну, на карда, скажем так, я отошел от диджейнга немного.
Угу. На таких вот. Больших мероприятиях нужно всех людей собрать там в кучу, в одно место, либо...
На таких мероприятиях даже сложнее это сделать.
Угу.
Потому что, ну, для примера, идет какой-нибудь дядя с какой-нибудь тетей, и им абсолютно плевать, что происходит вокруг.
Угу.
Ну, потому что у них есть цель, и они движутся к цели.
Угу.
Для того, чтобы как-то их завлечь... Надо же найти какую-то точку соприкосновения.
Конечно.
А откуда взять эту точку соприкосновения, если у них есть своя цель, и они движутся к ней?
Вот не знаю.
Вот это надо прощупать.
Угу. Ну, для примера, да, это что может быть?
Ну, вот мы
ну,
делаем...
Вот я иду, я вижу цели, я ничего так по сторонам не вижу, мое все зрение, слух сфокусировано на вот той точке, куда я иду.
Ну, вообще, теоретически, я даже не стану дергать такого человека.
Угу.
Ну, то есть я работаю для людей, и если вдруг человеку неинтересно это мероприятие, зачем я буду его дергать?
А может быть, не то, что неинтересно, он просто в свои мысли погружен, и как-то его, если выдернуть из раздумий, то очень даже и понравится мероприятие.
Ну, вот если брать на примере карда,
угу.
то просто вот так вот идти прямо и не заметить мероприятие достаточно сложно. Потому что вот для примера мы забираем... Вот если брать прям пример-пример, то карда в этом году мы забираем полностью Белгород-арену. Uh-huh. А Белгород-арена — это как бы очень большое такое, скажем так.
Пространство.
Пространство и место с огромным количеством всяких медиа-штук, которые показывают всем вокруг, что здесь именно происходит что-то интересное. Идите сюда. И пройти мимо, ну, uh-huh. я бы, наверное, не прошел.
Uh-huh. А вообще тебе какие-то определенные композиции заказывают? Либо только на твое усмотрение, как, что ставить, как миксовать и что...
Ну, все зависит от места, где я играю.
Uh-huh.
Ну, допустим, если это место какой-нибудь фестиваль,
uh-huh.
то, конечно, нет доступа к диджею. Если это место, допустим, какой-нибудь кафе, какой-нибудь ресторан,
uh-huh.
то в любом случае все подходят и пытаются рассказать мне, что их музыкальный вкус намного лучше, чем музыкальный вкус всех вокруг.
Uh-huh.
И что сейчас именно эта композиция будет интереснее звучать, чем другие композиции.
Прислушиваешься?
Я чемпион России по игнорированию людей. Ну, это меня так некоторые бармены называют, когда просят, чтобы я им что-нибудь поставил. И я слышу их, но обычно я понимаю, что это не в те ворота.
Угу. А что, это какая-то современная эстрада? Вот что людям хотелось бы, но вот столкнувшись с тобой, явно нет.
Ну, для примера, я часто, ну, я в основном в своих сетах играю хип-хоп. Угу. Будь то новый, будь то старый. И когда я играю хип-хоп, ко мне подходят и просят там... Я ничего не имею против каких-то исполнителей каких-то определенных музыкальных жанров, но когда у меня играет, например... Ну, для примера, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, это песня с 79-го года, это первый хип-хоп-сингл такой основной. Mm-hmm. Вот, например, он играет, я стою, кайфую, получаю от этого удовольствие, ко мне подходит и просит Артика и Асти.
Mm-hmm.
Ну вот, как?
Тут явно нет.
Тут со всей силы нет.
Конечно, в любой работе есть то, что нам нравится, и есть то, что нам не нравится, но все равно мы по своим там, должностным обязанностям должны это все исполнять. В работе диджея на своем примере, что тебе больше всего нравится и больше всего не нравится?
Нравится общение. Нравится, что благодаря этой работе я обрел достаточно большое количество знакомств, с которыми я могу там в любой момент созвониться, списаться, пообщаться, либо по каким-то рабочим моментам все это прогнать. Что мне не нравится? Мне не нравится... Не знаю, я люблю свою работу.
Но то есть мне нравится все.
Да единственное, вот, то, что я нашел, что мне не нравится.
Давай.
Мне не нравится в понедельник и вторник плохо слышать.
А, это от громкой музыки.
Да, да.
А, кстати, вот такие нагрузки, да, на барабанные перепонки. Одно дело, как мы, гости вечеринок, ну, пошли там несколько часов, послушали музыку и пошли дальше. Ну, это же даже, может быть, и не каждую неделю такая нагрузка на слух. А вот у диджеев падает здоровье слуха?
Ну, как-то я пришел к врачу и говорю, я работаю диджеем. Скажите, что сделать? А, нет, не так. Я пришел и говорю, что мне сделать, чтобы не потерять к 30 годам слух.
Угу.
Он говорит, кем работаешь? Я говорю, диджеем. Он говорит, ничего не делай.
Просто не работай.
А он говорит, ты просто потеряешь его. Ну, по сути, по большой сути, я использую наушники, которые затыкают уши мне наглухо. Либо беруши в какое-то время я использовал. Ну, то есть, когда я перебирался там какой-то момент из клуба в клуб, из места в место, где я играл, я закидывал беруши, чтобы там в такси ничего не слышать, чтобы... Ну, чтобы уши вот эти ближайшие там полчаса отдохнули.
Угу. Тебе, извини, сейчас сколько уже?
28.
А, ну то есть и уже время к 30, но все нормально.
Ну как? Теоретически.
По крайней мере, ты меня сейчас прекрасно слышишь.
Да, да, да. Ну, сегодня не понедельник и не вторник.
Ах, это точно. А с другой стороны, может быть, даже и хорошо. Мы в начале нашей беседы говорили о разных мифах, предубеждениях. И вот одно из них, я сейчас вспомнила, что много вот диджеи не заработают на вечеринках, на всяких таких мероприятиях. Работа не каждодневная. Миф или реальность? Так задумался.
Я не знаю просто, как это...
Ну, на жизнь есть. Хватает? Тебе, твоей семье?
Ну, по сути, больше, чем хватает.
То есть все-таки по большей части миф.
Это что-то среднее между мифом и реальностью, потому что есть диджеи, которые не могут заработать себе. Там какие-то определенные копейки, которые нужны им для проживания. А есть те, кто зарабатывают преизбыточно. Это все зависит от твоего уровня. От уровня твоей узнаваемости, от уровня твоих приглашений. Ну, то есть, чем больше тебя приглашают, тем больше ты зарабатываешь. Ну, это логично.
Это да, это логично. А как, кстати, вот эту вот узнаваемость повысить? Потому что, ну, понятно, что кто-то захочет заниматься и в эту профессию войти вот сейчас, да, у него нет ни клиентов, ни, может быть, таких связей, как уже у опытных диджеев.
Играть?
Просто играть?
Просто играть.
Угу.
Просто, ну, просто делать это хорошо и заниматься тем, что тебе нравится. Диджеи — это не люди, которые занимаются этим, потому что это работа, и это должно их кормить. Диджеи — это люди, которые занимаются этим, потому что они любят музыку и потому что они хотят этим заниматься.
Угу. Но опыт, понятно, со временем приходит.
Да.
Да? А узнаваемость, а связи тоже? Вот ты погружаешься в это направление?
Но это все зависит от того, где, как играешь, почему ты там играешь. Ну, то есть все приходит со временем.
То есть как предприниматель, каждый человек, который хочет развиваться, и не просто развиваться, но и зарабатывать, должен все эти ходы, все риски, все это продумать, потому что даже то же самое оборудование, мне кажется, если покупать, оно не из дешевых.
Конечно,
а если
конечно.
Будет дешевое оборудование, будет некачественная музыка никому не понравится. Такая вот цепочка.
Ну, скажем так, самое важное звено в этом mm-hmm. всем деле — это ты сам.
Mm-hmm.
То есть оборудование за тебя не сделает ничего такого. Каким бы ни было хорошим оборудование, если у тебя, ну, скажем так, немного кривые руки
mm-hmm.
и отсутствие ушей, то ты с этим ничего не сделаешь.
Кстати, когда ты пришел в TJ, в это направление, у тебя было музыкальное образование?
Нет.
Либо вот тебя этот человек просто научил?
Да.
А он слух обучил. Был как-то от природы?
Ну, слух был, да. Ну, слух был, голоса не было.
Ну, это, поймал, голос и не нужен.
Голос и не нужен был, но слух был, голоса не было. Это мне всегда мать так говорила о том, что хватит петь, у тебя слух есть, голоса нет.
И ты, получается, с нуля, не имея музыкального образования, как-то вот потихонечку
да,
пошел
да.
по этому направлению.
Я заставлял себя любить это дело.
Прям заставлять?
Первое время мне было сложно. Очень сложно, потому что это было что-то новое для меня.
Ну, одно дело заставлять, потому что там сложно, но интересно и хочется развиваться. Другое дело заставлять, потому что, ну, надо.
Нет,
никуда
не потому,
я
что...
не могу от этого деться.
Потому что мне было более чем интересно, но я не хотел... Скажем так, у меня mm-hmm. мировоззрение на тот момент было немножко другое. Это сейчас я, если хочу, я занимаюсь.
Mm-hmm.
На тот момент у меня было такое мировоззрение, что я хочу, но что подумают другие? Я хочу, но как это отразится на моем будущем?
Mm-hmm.
И вот... Тогда я думал о том, что вот я хочу этим заниматься, но как это отразится на моем будущем? Из-за этого меня это тормозило.
А что пугало? То, что как бы неизведанность, тот же заработок или что?
Пугало, ну, для примера, не такое большое количество клубов, которые нужны uh-huh. эти люди. Пугало то, что я же забью вообще наглухо на все свое обучение и на все вокруг.
Uh-huh.
Ну, что я успешно и сделал. Пугала неизведанность. Это был такой закрытый рынок для меня на тот момент. Такой закрытый мир. Я абсолютно не понимал, что внутри этого мира может быть. То есть сейчас я на каких-то таких внутренних пределах могу mm-hmm. такой, типа, в бой. А тогда mm-hmm. я не мог так сделать. Тогда я боялся этого.
Но все равно ты, получается, страхи поборол. Если бы не поборол, тебя бы и сейчас здесь не было, как минимум,
да,
как TJ. Это со временем получилось само собой, либо какая-то целенаправленная работа, борьба со страхами, изучение того же рынка, куда ты, что можешь?
Это борьба с собой, наверное, была больше.
Uh-huh.
То есть я, если боролся, то боролся с собой.
Uh-huh.
В плане того, что вот мне надо это сделать. Ну, вот я хочу этим заниматься. Uh-huh. Это как многие спортсмены, которые после тренировки приходят, ходить не могут, uh-huh. но продолжают идти на тренировку.
Твоя профессия очень плотно связана с большим потоком людей, с общением. У нас не так давно были психологи в гостях, и они говорили, что эмоциональному выгоранию подвержены именно люди, чья деятельность связана с другими людьми. На себе угу. чувствовал упадок сил, я больше туда не вернусь, не хочу этим заниматься. Не потому, что устал слушать музыку, хочу себя в чем-то другом попробовать, а вот именно вот все, общения нет. Клубы нет, другие там, не знаю, мероприятия тоже нет.
Ну, я же говорил, я mm-hmm. выгорал, потом mm-hmm. возвращался. А, дело в том, что да, у меня было выгорание, я уходил из этой сферы, но в какой-то момент я понял, что я соскучился по этому общению.
Mm-hmm. То есть что... это само собой прошло.
Mm-hmm. Да, я просто понял, что мне не хватает этого.
Mm-hmm.
Что я хочу этим заниматься, я хочу возвращаться опять в клуб и там
mm-hmm.
с ночи до утра... Где-то ковыряться, где-то шляться, потом приползать домой без сил и падать спать, и просыпаться только следующим вечером.
А, кстати, я знаю, что во многих профессиях есть конкурс так называемых профессиональных мастеров, профессионального мастерства. У TJ-ов есть такой вот конкурс, где
да,
вы можете да. помериться с силами?
Да, конечно.
Участвовал или участвуешь?
Нет, это не для меня.
А почему?
Скажем так, диджеинг, по сути, по своей... На мой взгляд, сейчас делится на два типа. Это клубный диджеинг и батловый диджеинг.
Uh-huh.
Вот как раз-таки батловый диджеинг — это то, про что мы говорим, про эти конкурсы. Это люди, которые готовят специальные заготовки, они тренируют их на протяжении там, 2 месяцев, угу. шлифуют до идеала, а потом приходят, эти 5 минут отыграют, выдают угу. и радуются этому. Угу. Но я так не могу.
Это способ заявить о себе или нет? Или
да, просто да. Для... Угу. Это способ показать на то, какой ты хорош. Угу. На то, какой ты крутой, на то, как хорошо ты подготовился.
Ага, но тебе это не подходит, потому что много времени занимает или просто не твое с кем-то соревноваться?
Ну,
кому-то просто, что-то доказывать?
Я не вижу в этом, да, смысла что-то доказывать. Если ты там хороший диджей, ты хороший диджей. Угу. Если ты плохой диджей, ты плохой диджей. Как бы это все логично.
Угу. Что-нибудь в ближайших планах есть? Там, карда, другие карда. Мероприятия? Или сейчас все именно на кардо сосредоточено?
Ну, это у нас есть такая шутка. Uh-huh. Даже не шутка, это больше правда. Uh-huh. О том, что все, кто участвует в организации кардо, они uh-huh. живут от финала до финала. Uh-huh. То есть в момент, когда... Ну, скажем так, у нас есть подготовительные моменты, и мы всегда готовимся плюс-минус год. Uh-huh. От каждого мероприятия к каждому мероприятию. И вот как только заканчивается финал, финальное мероприятие, у нас начинается месяц того, что мы ходим и просто ничего не делаем.
То есть такой перерыв.
Да, мы смотрим в небо, мы смотрим под ноги, мы вот что-нибудь, но только вот не работать, потому что работы в этот момент нет. И вот из-за того, что работы по кардо в этот момент нет, у всех получается дикая апатия.
Но потом проходит месяц, нужно готовиться к следующему мероприятию.
Да, и как только начинаем готовиться к следующему мероприятию, все вновь оживают.
Ну что ж, желаю тебе успехов и удачи. Будем следить, естественно, за премией кардо. Тем более ребята, организаторы, тоже были у нас в гостях. Для тех, кто вдруг, кстати, по какой-то причине пропустил эфир, у нас есть группа ВКонтакте «Радио России Ставрополя». Заходите, переслушивайте эфир. Также эфир сохранен на нашем сайте stavropolia.tv. В общем, кому как удобно. Немножко отвлеклась от темы, а хотела представить гостя, который сегодня провел почти этот час со мной в студии. Это Павел Кан, диджей и эмси крупных мероприятий в России, связанных с уличными видами спорта. Большое спасибо за такой ранний подъем.
Да, вообще без проблем.
Я, кстати, с нашими радиослушателями не прощаюсь. Впереди у нас еще рубрика «Этот день в истории» подготовила Оксана Сачилова. Оставайтесь с нами.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Этот день в истории.
Победа русского флота над турками. Изготовлен первый магистральный паровоз. Родился отец телевидения. Открылся международный аэропорт Шереметьево. Начался показ фильма «17 мгновений весны». Об этих и других событиях, произошедших 11 августа в истории, расскажу прямо сейчас. У микрофона Оксана Сачилова. Здравствуйте. В этот день в 1791 году русский флот под командованием адмирала Федора Ушакова разгромил у мыса Калиакра турецкую армаду. Эта блистательная победа позволила России прочно встать на Черном море, а болгары считают это победоносное сражение предтечей освобождения своей страны от многовекового османского владычества. В 1845 году в Петербурге изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дороги. В 1889 году в семье купца первой гильдии, пароходовладельца и фабриканта родился Владимир Зворыкин, великий русский ученый-электронщик, отец телевидения. Участник Первой мировой войны, он чудом избежал расстрела и в 1918-м эмигрировал в США, где через 5 лет изобрел иконоскоп, первую передающую электронную телевизионную трубку. Сегодня на трубке Зворыкина работает вся мировая телерадиоаппаратура. 53 года назад, 11 августа, на экраны страны вышел фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» с Вячеславом Тихоновым и Ириной Печерниковой в главных ролях. Ленту по сей день называют самым хорошим и правдивым фильмом о школе. Это тонкая, грустная киноповесть про беспокойный 9-й. Помните формулу, выведенную в школьном сочинении одним из героев картины «Счастье» – это когда тебя понимают. По опросу журнала «Советский экран» «Доживем до понедельника» был признан лучшим фильмом года. И еще одна знаменательная премьера этого дня. 11 августа 1973 года по центральному телевидению начался показ телесериала «17 мгновений весны». В фильме Татьяны Леозновой был заснят поистине звездный актерский ансамбль. Вячеслав Тихонов, Ростислав Плят, Леонид Броневой, Олег Табаков, Лев Дуров, Леонид Куравлев. Замысел книги о разведчике Исаеве, внедренном в высшие нацистские структуры под псевдонимом Отто фон Штирлиц, родился в КГБ. И его на весьма высоком уровне воплотил писатель Юлиан Семенов. Советский зритель полюбил фильм сразу и навсегда. Одна из примет народной любви – бесчисленное множество анекдотов про Штирлица и других персонажей картины. Как свидетельствует милицейская статистика, в часы трансляции «Мгновений» в стране практически не фиксировалось совершение преступлений. В те годы буквально все – от партийного аппаратчика до уголовного авторитета, затаив дыхание, наблюдали за героической работой полковника Исаева. 11 августа 1959 года в Москве открыли международный аэропорт «Шереметьево». Первым в новую воздушную гавань прибыл Ту-104, вылетевший из Ленинграда. Сегодня международный аэропорт «Шереметьево» – крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных рейсов. Его маршрутная карта – более 200 направлений. Почти 150 авиакомпаний выполняют полеты из аэропорта «Шереметьево» более чем в 100 стран мира. Такими были интересные события этого дня в истории.
Радио России Ставрополье. Новые горизонты.
Свежие новости, актуальные интервью, авторские программы, интересные гости, злободневные проблемы, хорошая музыка.
Это и не только на FM-частотах для жителей практически всего края.
В Ставрополе 95,6 FM, в Пятигорске 107,8, в Кисловодске 104,6 FM.
В Буденновске 106,9, в Нефтекумске 106,3 FM.
107,4 в Ипатово, в Красногвардейском 107,9 FM.
Радио России Ставрополье. Оперативно о главном.